В этом выпуске правительство отменило требования верификации счетчиков воды. Депутаты Сейма обсудили проблемы, возникшие во время предварительного голосования на муниципальных выборах. С 1 июля для надзора за преступниками будут использовать электронные браслеты. Россия выпустила по Украине почти 100 ударных беспилотников. В результате ударов погибли 6 человек. Теперь об этих и других новостях подробнее. Правительство отменило обязательную верификацию счетчиков воды для жителей, которая проводилась каждые 4 года. По словам министра экономики Виктора Валаниса от Союза зеленых и крестьян, упомянутое решение позволит жителям в год сэкономить почти 5 миллионов евро, а за 4 года около 20 миллионов евро. Валанис сообщил, что был проведен эксперимент. Счетчик воды намеренно повредили и отправили на верификацию. Однако в итоге его вернули в том же состоянии, то есть поврежденным. Таким образом, верификация не дает гарантии, что счетчик показывает правильные данные. Правительство сочло, что в случае очевидных потерь воды жильцы сами на собрании должны принять решение о проведении верификации, выявлении причин потерь и их устранении, или же о замене счетчиков на цифровые, передающие данные в онлайн-режиме. Согласно решению правительства, жильцы смогут пользоваться нынешними счетчиками даже после истечения срока их верификации, до тех пор, пока товарищество собственников жилья не примет решение об их централизованной замене во всем жилом доме. Отмена требования о верификации счетчиков снизит расходы жителей и поможет справиться с так называемыми ворами воды. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силаня от «Нового единства».
Больше не нужно будет верифицировать счетчики воды в определенное время, как это было предусмотрено правилами Кабинета министров. Верификация счетчика воды будет определяться по соглашению между самими владельцами квартир. Поскольку Сейм уже принял закон, который предусматривает упрощение процедуры, по которой владельцы квартир могут договориться, они смогут сделать это в таком упрощенном порядке. Это сократит расходы наших жителей, а также предпринимателей на регулярную верификацию счетчика воды. Более того, Ригас Наму Парвалднекс объяснил нам, что введение дистанционных счетчиков воды поможет лучше бороться, так сказать, с ворами воды. Так что я думаю, что это действительно поможет жителям и восстановить справедливость, сократить их расходы и уменьшить хлопоты, связанные с необходимостью так часто верифицировать счетчики.
Какие ошибки и нарушения наблюдались в первые дни предварительного голосования на муниципальных выборах в Латвии? Насколько они существенны и будут ли исправлены? Этот вопрос сегодня обсудили на заседании парламентской комиссии по госуправлению и делам самоуправлений. За заседанием следил Михаил Никулкин.
Говоря о конкретных ошибках или нарушениях, допущенных в ходе предварительного голосования, директор Агентства цифрового развития Йоранс Лиопа отметил, что 2 июня отмечались ошибки в работе новой избирательной платформы, а именно в пересчете данных избирателей.
Были замечены неполные данные в алгоритме пересчета данных. Этот пересчет проводят также и сами члены муниципальных избирательных комиссий. И здесь разработчики вместе с нами, вовлеченными институциями, провели проверку и предотвратили повторение подобных случаев. То есть не будет допускаться проведение пересчета вручную членами избирательных комиссий. Это будем делать мы сами, что означает, что мы будем вести координацию и надзор за процессом, чтобы исключить какую-либо возможность возникновения такой ошибки. 3 июня, когда участки работали с 8 до 11 утра, эта ошибка не повторялась. Соответственно, было введено решение, которое этого больше не допускает.
Также в один из дней предварительного голосования на одном из участков проблемы вызвала блокировка IP-адреса в связи с его перерегистрацией из другой страны в Латвию и тем, что это не было зафиксировано во всех необходимых базах данных. Проблема также была устранена в короткие сроки. В свою очередь, руководитель администрации Центральной избирательной комиссии Эва Упите подчеркнула, что число ошибок и качество работы комиссии, в том числе в вопросе пересчета голосов, во многом зависит от качества обучения работников.
Мы видим, что чем лучше подготовлена комиссия на участке, тем быстрее происходит работа. Чем больше людей проходит обучение, тем меньше проблем возникает с системами, тем меньше проволочек. Когда началась работа, обучены были немногим более 1000. 2000 человек. На данный момент уже 3000. И количество проблем стремительно снизилось. В ночь выборов мы будем работать в режиме 24 часа. И с нашей стороны будет обеспечена вся необходимая поддержка комиссиям.
Депутаты ответственной комиссии сошлись во мнении, что невозможно ввести какую-либо новую систему или платформу, не допустив ни одной ошибки, и лучше все выявить и исправить заранее, а не в день выборов. В свою очередь, председатель Центральной избирательной комиссии Кристина Саулейте отметила, что ряд нововведений на этих выборах показал себя очень хорошо.
Особенно если мы говорим о новых бюллетенях. Я сама побывала на нескольких избирательных участках, где избирательные комиссии подтвердили мне то, что не было практически ни одного вопроса, как правильно заполнять бюллетени. Единственное, что было, уточнение.
Напомним, что в новых бюллетенях, если какой-то кандидат особо нравится, то необходимо закрасить кружок в зеленой колонке «За» напротив его имени. Если не нравится, то кружочек в красной колонке «Против». В свою очередь, перечеркивать имена неугодных кандидатов больше не нужно. За первые два дня предварительного голосования на выборах в самоуправление Латвии свои голоса отдали чуть больше 3,5% избирателей. Предварительно проголосовать можно будет также сегодня с 17 до 20 часов, завтра с 8 до 11 часов утра и в пятницу с 12 до 15 часов дня. В основной день выборов в субботу, 7 июня, избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 часов вечера. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Бюджетно-финансовая комиссия Сейма сегодня одобрила поправки к закону, предполагающие снизить комиссионные сборы управляющих вторым пенсионным уровнем. Также комиссия поддержала законопроект, который предполагает отложить на 2 года до 2028 обязательное введение электронных счетов в расчетах между предприятиями. В то же время для госучреждений эти счета будут введены с 2026 года. С 1 июля этого года в силу вступят поправки к правилам Кабинета министров, которые позволят использовать для надзора за преступниками электронные браслеты. Министерство внутренних дел планирует закупить 400 устройств такого типа. Подробнее о новых средствах электронного надзора расскажет Никита Андреев.
«Борьба с насилием является частью приоритетного плана правительства», рассказала премьер-министр Эвика Силине от «Нового единства». Браслеты предназначены не только для надзора за преступниками, но и для защиты пострадавших.
«С помощью этого технического средства, браслета, мы можем защитить как потенциальную жертву, пострадавшего, так и членов его семьи. Также это устройство поможет следить, чтобы те лица, которым запрещено приближаться к кому-то, не нарушали этих правил».
«Всего будет закуплено 400 браслетов», рассказал министр внутренних дел Рихард Козловскис из расчета на то, что из 800 процессов о насилии за год, по оценке экспертов, электронный браслет может быть нужен примерно в половине случаев. Министр рассказал, как будет проходить процедура в том случае, если суд решит, что подозреваемый или обвиняемый должен носить электронный браслет.
«Конечно, каждый случай индивидуален, и это все же считается средством ограничения свободы, решение о котором принимает судья. Если человек, которому будет назначено это средство, откажется или будет сопротивляться его установке, или повредит это устройство, то госполиция немедленно получит сигнал, и лицо может получить более строгое ограничение свободы, например, заключение».
Министр пояснил, что наручное устройство можно будет зарядить в домашних условиях. Лица, которые находятся под угрозой насилия, в свою очередь могут по решению суда получить только наручный браслет. Таким образом, полиция сможет контролировать, не приближается ли к ним человек, которому запрещено находиться рядом с ними. Если лицо, которое находится под надзором, будет приближаться к пострадавшему или покидать жилье в случае домашнего ареста, об этом будет проинформирована полиция, а также пострадавший, пояснил министр. С помощью наручного устройства можно будет вызвать полицию, и на нем будет тревожная кнопка.
«К его ноге будет прикреплено это электронное устройство, а также будет дополнительное наручное устройство. Устройство, которое крепится на ногу, без зарядки работает 2 года, а наручному устройству нужна зарядка каждые 24 часа».
«Эти устройства помогут полиции делать свою работу», заявила Силине. Она назвала введение этих устройств очень важным шагом, чтобы защитить общество от насилия и страданий.
«Лай пасаргату, но асу Чтобы защитить от существующих и будущих страданий как членов семьи, так и тех лиц, которые обращались за особой помощью в суд. Такие технические средства будут переданы должностным лицам госполиции впервые. И это только первый шаг. Возможно, в будущем, когда увидим, как развивается этот проект, мы сможем применять эти средства и в других случаях.
В свою очередь, министр Козловский подчеркнул, что в современной ситуации мы будем должны использовать все больше различных технических средств, чтобы обеспечить безопасность жителей. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиņa от Нового Единства прокомментировала ситуацию с ремонтом Латвийского онкологического центра, на который не хватает средств. Как указала глава правительства, из госбюджета этот проект профинансировать не могут, но будут искать решение. Подобная ситуация возникла из-за затянувшегося строительства в Рижской больнице имени Страдыня, отметила Силиņa.
Валдība vispār šajā procesā iesaistījās viena būvnieka.
Правительство включилось в этот процесс из-за задержки графика строительства одним строителем, что нарушило весь общий план строительства в сфере здравоохранения. Поэтому мне важно, чтобы те строители, которые не выполнили условия, получили справедливое наказание. И правительство решило ситуацию так, чтобы Латвийский инфекциологический центр не остался без помещений. Я полагаюсь на предложение министра здоровья отдать приоритет финансированию тех объектов, где уже есть высокий уровень готовности. Закупки завершены, суммы известны. Но для меня лично также важно, чтобы мы нашли решение для дальнейшего развития онкологического центра. И, как я поняла со слов министра здоровья, он обещал искать финансирование. Посмотрим, возможно ли дополнительное финансирование на ЛОЦ, так как ясно, что мы не можем финансировать такие проекты из бюджета, потому что объем очень большой. Когда закупка по онкологическому центру закончится, тогда мы сможем понять, о каких суммах идет речь, и искать решение.
Зарубежным новостям. Российские военные, прошедшие ночью, выпустили по Украине почти 100 ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Более 60 из них было сбито, сообщили украинские воздушные силы. Массированным воздушным атакам в том числе подверглись Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области. В результате атак погибли по меньшей мере 6 человек. Гражданское население охваченного войной сектора Газа гуманитарную помощь сегодня не получит. Созданный по инициативе США и Израиля гуманитарный фонд Газа закрыл свои пункты раздачи помощи на один день. Почему это произошло и как на происходящее в Газе реагирует Организация Объединенных Наций, расскажет Рустам Шукуров.
Накануне израильские военные открыли огонь в городе Рафах на юге сектора Газа возле пункта раздачи помощи гуманитарного фонда Газы. Минздрав анклава, контролируемый террористической группировкой «Хамас», сообщил о 27 погибших и 90 раненых. Это был третий случай кровопролития вблизи центров распределения продуктов в секторе за последние дни. В воскресенье, как утверждало контролируемое «Хамас» Министерство здравоохранения, 31 человек погиб и около 200 получили ранения в результате израильского огня. А в понедельник утром, по данным Международного комитета Красного Креста, в результате обстрела погибли 3 палестинца. Говоря об инциденте, произошедшем накануне, армия обороны Израиля заявила, что военные стреляли по подозрительным людям, которые не отреагировали на предупредительные выстрелы. Продолжит представитель армии обороны Израиля Эфи Дефрин.
Израильские силы произвели предупредительные выстрелы примерно в полукилометре от зоны распределения помощи в сторону подозреваемых, которые приближались таким образом, что подвергали опасности их безопасность, безопасность солдат. Инцидент расследуется, и здесь мы также раскроем правду. Мы не мешаем жителям Газы получать доступ к центрам распределения помощи. Напротив, мы позволяем это. Это Хамас мешает им. Мне известно о критике относительно времени, которое требуется для расследования инцидентов, но мы не будем сообщать информацию или подробности, которые не соответствуют действительности. Достоверность имеет решающее значение, даже если это требует времени.
С начала работы, созданного по инициативе США и Израиля гуманитарного фонда Газы, его деятельность подвергалась критике. Фонд рассчитывает занять место главного поставщика гуманитарной помощи в Газе, вытеснив из этой сферы институты ООН. К Как ООН, так и многие гуманитарные организации отказались сотрудничать с этим фондом, так как его планы, по их мнению, противоречат гуманитарным принципам и, по-видимому, используют помощь в качестве оружия. Как отмечает BBC, модель ООН предполагает доставку гуманитарной помощи в 400 точек, населенных пунктов по всей территории сектора Газа. Фонд же создает крупные центры распределения, куда палестинцы должны добираться самостоятельно. Эти центры охраняются израильскими военными, поэтому они расположены за линией фронта. По крайней мере, так обстоит дело с центром на юге Газы. Это означает, что тысячи голодающих мирных жителей вынуждены находиться в непосредственной близости от израильских солдат. В связи с инцидентами со стрельбой и гибелью палестинцев, ООН призвала к беспристрастному расследованию каждого из них и наказанию виновных, продолжит пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс.
Палестинцы вынуждены делать ужасный выбор – умереть от голода или рисковать быть убитыми, пытаясь получить доступ к скудному продовольствию, которое предоставляется через военизированный механизм гуманитарной помощи Израиля. Эта военизированная система подвергает опасности жизни и нарушает международные стандарты распределения помощи, о чем неоднократно предупреждала ООН.
Ранее глава управления Верховного комиссара ООН по правам человека Волкер Тюрк заявил, что доставка гуманитарной помощи в Газу в рамках действующей системы носит дегуманизирующий и неприемлемый характер. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Американский лидер Дональд Трамп подписал указ об увеличении пошлин на импорт в США стали и алюминия с 25 до 50%. Новые тарифы уже вступили в силу. Они повышены для всех стран, кроме Великобритании, которая в мае заключила с Соединенными Штатами торговое соглашение. И в завершение выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии пасмурно. Ночью в центральных и западных районах сильные и очень сильные грозовые ливни. Днем дождь ожидается на всей территории страны, а ливни пройдут на востоке. Они могут быть экстремально сильными. Умеренный юго-восточный и южный ветер, который днем сменит направление на западное и юго-западное, и будет дуть со скоростью 3,8 на востоке порывами до 19, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от плюс 10 до 15 градусов, днем от 16 до 25. В Риге в ближайшие сутки переменная облачность. Утром и днем очень сильные грозовые ливни. Умеренный юго-восточный и южный ветер, который днем сменит направление на юго-западное и западное и будет дуть со скоростью 3,8 во время грозы порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице плюс 14-15 градусов, днем около 20. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13» 4 июня. Продюсер выпуска Марина Ковалева, провела Алиса Прохорова. В Латвии 13 часов и 18 минут.